даже землячество во многих странах среди соотечественников, выходцев именно из, там, не знаю, Новосибирска, допустим, да, или там Кемерово, или Санкт-Петербурга. Поэтому это очень важно. Работали реально, помимо Москвы, которую, еще раз скажу, я надеюсь, что она все основные вот, позиции сохранит в этом плане, подтянутся в другие регионы. Сейчас уже 32 региона приняли. Программа существует такая структура, которая называется Совет глав субъектов Федерации, который также проводится под эгидой министра иностранных дел. Вот буквально месяц назад собирался этот совет, и тема была как раз о взаимодействии с соотечественниками. Сейчас мы провели полное исследование, какие регионы, значит, на какой стадии находятся. 32 региона приняли программы, да. Вопрос сейчас в том состоит, чтобы эти программы, они хотя бы немножко финансировали.
Александр Васильевич, мы можем с вами говорить бесконечно, но, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Я благодарю вас за ваши интересные ответы. Я думаю, что наши соотечественники из многих стран с удовольствием послушают то, что вы сказали. А я еще раз хочу напомнить, что сегодня гостем «Голоса России» был директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Васильевич Чепурин. Спасибо вам еще раз.
Интервью. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Попышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. России. Новости.
В студии Ирина Дадонова. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев проведет совещание о перспективах инновационного центра «Сколково». Совместное заседание комиссии при главе государства по модернизации вместе с попечительским советом фонда пройдет в новом московском IT-центре Digital October. На нем, по словам помощника президента Аркадия Дворковича, предстоит подвести итоги работы, обсудить уже запущенные проекты и взаимодействие подмосковного центра с другими организациями в России и за рубежом. На совещании речь пойдет и об архитектурном проекте комплекса, который был недавно выбран на конкурсной основе. К другим темам. Целью нанесенного минувшей ночью удара по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи было его физическое устранение. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы правительства Джамахирии. В результате авиаудара НАТО в резиденции Каддафи Баб-аль-Азизия на юго-востоке Триполи до основания было разрушено одно из зданий. В нем полковник проводил совещание с министрами и другие официальные встречи. В результате атаки ранены 45 человек, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. Есть пропавшие без вести. Тем временем глава ливийского МИДа Абдель Ати Аль-Абиди направился в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для встречи с руководителями стран Африканского союза. В центре внимания будет план по мирному регулированию в Ливии. «В ближайшие недели мы активизируем усилия, направленные на достижение мира в Ливии», заявил накануне представитель ливийского правительства Муса Ибрагим. По его словам, правительство Каддафи поддерживает мирные инициативы Греции, Турции, африканских и латиноамериканских государств и надеется, что они выльются в конкретные результаты. В ходе визита в этом месяце делегации Африканского союза в Ливию Каддафи согласился с предложенной ею дорожной картой по урегулированию. Оппозиционный переходный национальный совет, однако, отверг предложение союза, указав, что дорожная карта не предусматривает отказ Каддафи от власти. Глава МИД России Сергей Лавров прибывает с рабочим визитом в Цхинвал. Он проведет переговоры с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте, а также руководителем внешнеполитического ведомства Муратом Джиоевым. Стороны сверят часы по повестке дня двусторонних отношений, обсудят пути укрепления сотрудничества и подпишут ряд важных соглашений. Политики также уделят внимание теме взаимодействия стран на внешнеполитическом направлении. Кроме того, Лавров лично посетит четвертую российскую военную базу и ознакомится с ходом восстановительных работ в республике. С момента подписания признания России независимости Южной Осетии в августе 2008 года страны заключили уже свыше 50 соглашений различного уровня. Камбоджа и Таиланд усиливают свои войсковые группировки в районе совместной границы. Туда стянуты дополнительные армейские подразделения, а также тяжелое оружие и бронетехника. Вооруженные столкновения на границе не прекращаются уже 3 дня. За это время погибли 6 камбоджийских и 4 тайских военных. Еще около 40 солдат получили ранения. Несколько десятков тысяч мирных жителей с каждой страны были вынуждены покинуть свои дома. Причиной конфликта стал древнеиндуйский храм Пхриахр-Вихиар, спор о принадлежности которого начался 3 года назад. В 2008 году этот храмовый комплекс был включен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия в качестве камбоджийского объекта. Это и оспаривает Таиланд. Россия и США близки к окончательному утверждению текста межправительственного соглашения по вопросам усыновления, сообщили в Госдепартаменте. По словам его представителя, Москва и Вашингтон тесно взаимодействуют в разработке документа, который призван укрепить защиту благополучия и прав детей. Внешнеполитическое ведомство США уточнило, что политики двух стран регулярно встречаются для обсуждения этого вопроса. Необходимость такого соглашения между странами назрела после того, как стало известно о ряде случаев жестокого обращения с усыновленными российскими детьми в США. В Москве сегодня открывается чемпионат мира по фигурному катанию. Торжественная церемония пройдет в комплексе «Мегаспорт». Ее главной темой станут трагические события в Японии, где изначально планировалось провести первенство планеты. В чемпионате примут участие 195 спортсменов.
«Голос России». Новости.
А теперь о погоде. В Сухуми плюс 18 облачно, в Душанбе до 30 тепла, в Гамбурге плюс 20 ясно, в Берлине плюс 17, в Дрездене 14 градусов, выше нуля небольшой дождь, в Праге плюс 16, в Санкт-Петербурге малооблачно и плюс 15 градусов. В Москве сегодня столбики термометров доберутся до почти летних температур. В течение дня воздух прогреется до плюс 19.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мерзоева. Сборная России по хоккею – бронзовый призер первенства мира. На завершившемся форуме в Германии наши юниоры в матче за 3-е место одолели сверстников из Канады 6-4. Хет-трик оформил Наэль Якубов, дубль на счету Никиты Кучерова. Ну а победителями юниорского чемпионата стали американцы. В решающей встрече сборная США в овертайме одолела шведов 4-3. Полузащитник ЦСКА Эдгар Рахимович после ничейного матча с Томи 1-1 в 6-м туре премьер-лиги сказал, что для победы не хватило нападающих. Недооценки соперника не было. Мы знаем, что на своем поле Том всегда готова дать бой. Скорее, причина в том, что нам не хватило игроков линии атаки, признался Рахимович. Напомню, из-за повреждений ЦСКА не смогли накануне помочь Думбия и Вагнер Лав. Ну а в другом матче в воскресенье московский «Спартак» был сильнее одноклубников из Нальчика. Дмитрий Сухинин подробнее.
На матч с одноклубниками из Нальчика «Спартак» вышел без многих своих лидеров. Американе Палеха травмированы, Алекс улетел на родину, так как на этой неделе у него родился сын, а вот Ипсон и Яковлев в заявку на матч не попали. В них Валерий Карпин, похоже, разочаровался. На скамейке запасных остался Роха и Кариока. Вполне логично, что при такой ротации состава москвичи смотрелись не сыгранно. С другой стороны, на подобный шаг главный тренер пошел не от хорошей жизни. А раз так, то о сыгранности говорить не приходится. Вновь не выглядело единым целым защита. Полузащитники нальчан забрасывали мяч вперед на Портнягина, и форвард гостей неоднократно заставлял оборону хозяев отбиваться на грани фола. Про полузащиту вообще сказать нечего. Пара центральных полузащитников, Шишаков Махмудов, никак не могла организовать прессинг, вследствие чего соперник без особых проблем проходил центр поля и имел возможность закидывать мяч вперед. Еще хуже у них обстояли дела с организацией своей атаки. Осмысленных ходов через центр просто не было. В итоге Спартак столичный атаковал либо флангами, где хоть что-то создавал Магиди, либо забросами на Дзюбу или Велитна. Получалось не густо, и эти постные щи спокойно поедала оборона Спартака из Нальчика. По такой игре все решает эпизод, чье-то индивидуальное мастерство. И на 50-й минуте блеснул Магиди. Забег ирландца с мячом на 60 метров смотрелся просто божественно, как и пас на одинокого Дзюбу. Удар в дальний угол и гол. 1-0, Спартак столичный повел. В дальнейшем москвичи события не форсировали, свое минимальное преимущество удержали. В итоге победа Спартака 1-0, но вот игра оставляет желать много лучшего.
В других встречах игрового дня «Зенит» был сильнее «Крыльев Советов» 3-0, ну а казанский «Рубин» не смог одолеть «Амкар», сыграв ничью 1-1. И это все о спорте.
В Москве 10 часов 8 минут. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. В Москве сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Патриарх Кирилл отслужит поминальную службу по погибшим в аварии на Чернобыльской АЭС. И кто разжигает волнение в Сирии, узнаем из обзора прессы. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
В Москве сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Он будет проходить во дворце спорта «Мегаспорт» до 1 мая. Почти 200 фигуристов из 44 стран поборются за награды мирового первенства. В понедельник и вторник пройдут квалификационные соревнования, которые россияне пропускают на правах хозяев турнира, но основная часть состязаний начнется в среду. Напомню, чемпионат должен был пройти в конце марта в Токио, однако организаторы изменили место его проведения из-за последствий разрушительных землетрясений и цунами, которые обрушились на Японию 11 марта. Подробности у Марианны Ожерельевой.
В этот раз церемония открытия первенства планеты по фигурному катанию будет довольно короткой, около 30 минут. Традиционный парад спортсменов, приветственные речи членов Международного союза конькобежцев ИСУ и представителей Российской Федерации фигурного катания. При этом часть церемонии будет посвящена Японии. Премьер-министр России Владимир Путин поручил провести в рамках чемпионата мира символические акции, чтобы выразить солидарность с народом страны, пострадавшей от разрушительного землетрясения и последовавшего за этим цунами. Напомним, что изначально чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Токио в конце марта, но из-за природной катастрофы, которая произошла 11 марта, соревнования решили перенести в другую страну. За право принять у себя лучших фигуристов планеты боролись Канада, США, Финляндия и Хорватия. Но Международный союз конькобежцев выбрал Россию. Перед Россией поставлена сложнейшая задача – меньше чем за месяц подготовиться к такому серьезному соревнованию. Случай абсолютно беспрецедентный. Для примера, к московскому чемпионату мира 2005 года готовились 3 года. Но все вопросы были решены оперативно. Соревнования будут проходить на арене дворца «Мегаспорт». Он вмещает до 14 тысяч зрителей. На этом льду ежегодно проходит московский этап Гран-при по фигурному катанию. А в 2007 году здесь состоялся чемпионат мира по хоккею. Будем надеяться, что московский лед станет счастливым для российских фигуристов. Стоит отметить, что на 70% сборная состоит из дебютантов. Это совсем молодые, но очень талантливые спортсмены, победители юниорских чемпионатов мира и Европы. Их называют «Надежды Сочи-2014». Марьяна Ожерельева, Светлана Калмыкова, Виктория Смирнова. «Голос России».
Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Патриарх Московский всея Руси Кирилл прибывает сегодня на Украину для участия в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Он совершит заупокойное богослужение в Киеве и у самой станции. Накануне в интервью украинскому телеканалу «Интер» Кирилл отметил, что Чернобыльская катастрофа перекликается с тем, что произошло недавно в Японии. Он выразил пожелание, чтобы эти события не столько пугали, сколько заставляли переосмыслить свою жизнь, отношение к Богу и к окружающему миру. Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок. Техногенной катастрофе был присвоен 7-й высший уровень опасности по международной квалификации МАГАТЭ. Наталья Королева продолжит тему.
Взрыв на злополучном четвертом реакторе прогремел ранним утром 26 апреля. Столб яркого пламени, похожий на ядерный гриб, осветил расположенный рядом с Чернобылем город Припять, специально построенный для работников ЧС. Содержимое реактора, атомное топливо с расплавленными графитовыми стержнями, в буквальном смысле слова взлетело на воздух. Защитная оболочка была пробита. Ветер разнес радиоактивное облако по ближним и дальним окрестностям. Эксперты утверждают, что в воздух было выброшено в сотни раз больше радиоактивных веществ, чем при взрыве атомной бомбы в японской Хиросиме. Но в то же утро об истинных масштабах трагедии знали немногие. Жителям Припяти никто не сказал об утечке радиации. И только на вторые сутки горожан начали экстренно эвакуировать из города. Колонны автобусов шли непрерывно. Людям не разрешали брать даже домашних животных. Обещали, что через 3 дня все вернутся домой. Но они больше никогда не вернулись в родные края. Всего из 30-километровой зоны отчуждения было вывезено порядка 115 тысяч человек. Сильнее всего пострадали от радиации северная часть Украины, юг Белоруссии и запад России. На станции тем временем шла отчаянная и героическая борьба с последствиями катастрофы. В общей сложности последствия аварии ликвидировали около 200 тысяч человек из всех республик бывшего Советского Союза. Впоследствии многие из них умерли не от лучевой болезни, а от онкологических заболеваний. Имидж мирного атома был безнадежно испорчен. Во всем мире начались панические настроения, протесты против строительства новых АЭС. Чернобыль стал символом ядерной катастрофы и даже своеобразным мерилом ядерной опасности. И не случайно аварию на японской Фукусиме-1 сравнивают с Чернобылем. Говорят, что японское правительство также скрывает масштабы трагедии и дезинформирует людей. Однако ученые весьма сдержаны в оценках случившегося и утверждают, говорить о сотнях тысячах жертв Чернобыля, как это делает, например, Greenpeace, некорректно. По официальной статистике, диагноз «острая лучевая болезнь» был выявлен у 134 ликвидаторов, работавших в Чернобыле в самые первые дни в наиболее опасных местах станции. 28 из них погибли в первые 4 месяца, получив смертельные дозы облучения. В целом, в результате аварии от радиационного заражения пострадали несколько тысяч человек, говорит директор Российского института проблем безопасного развития атомной энергетики, член-корреспондент РАН Леонид Большов.
В 20-летию Чернобыля в МАГАТЭ был организован так называемый Чернобыльский форум, когда Россия, Украина, Белоруссия и международное сообщество, все эксперты на протяжении не одного года пытались, обсуждая всю информацию, сравнивая с международно принятыми нормами, прийти к консенсусу. Предел верхний, 100 лет вперед. 4 тысячи, которые когда-либо заболеют, видимые последствия Чернобыля проявятся.
Так что же происходит сейчас в 30-километровой зоне отчуждения и на самой станции? Очевидцы утверждают, почва все еще заражена радиоактивными изотопами цезия-137 и плутония. Уровень радиации там по-прежнему очень высок. Дозиметр постоянно потрескивает, фиксируя гамма-излучение. Однако, несмотря на опасность, там, по разным оценкам, проживает порядка 600 человек. Старики – это основной контингент. Выращивают сельхозпродукцию и держат скот. В радиацию они не верят. Говорят приезжающим туристам, в зону отчуждения, кстати, организованы туры для экстремалов, что они не чувствуют и не видят убивающее излучение. Специалисты отмечают, что природа постепенно восстанавливается. Повышенный уровень гамма-фона фиксируется, в частности, на меньших, чем было, территориях, говорит Леонид Большов.
Это небольшие территории в Брянской области, где есть загрязнение молока на подсобных хозяйствах. И есть тоже небольшие территории, где грибы, ягоды в лесах продолжают быть загрязненными. В смысле дозовой нагрузки на население, она уже все.
Сама Чернобыльская АЭС не пустует. Там работают люди. Они разбирают завалы и демонтируют 3 заглушенных неповрежденных реактора. Правда, проживать в Чернобыле разрешено не более 4 дней подряд. Печально знаменитый 4-й энергоблок уже много лет закрыт защитным саркофагом. Однако бетон со временем растрескался. Требуется возведение нового, так называемого укрытия номер 2. Без международной помощи одной Украине не справиться. Проект нового навеса уже выполнен. Однако возникли непредвиденные обстоятельства. Собранных 800 миллионов долларов не хватит на новое строительство. Нужно еще порядка 500 миллионов. Сбор денег продолжается и сейчас. Россия уже выделила 45 миллионов долларов. Наталья Королева, Сергей Мизеркин, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
В Сирии продолжаются массовые волнения. По меньшей мере 5 человек погибли в результате столкновений между оппозиционно настроенными жителями сирийского города Дера и военными. По сообщениям СМИ, армия при поддержке бронетехники вошла в мятежный город на юге страны ночью с воскресенья на понедельник. Именно в Дера в марте начались массовые антиправительственные манифестации. В городе Джебла на западе Сирии 9 демонстрантов погибли в столкновениях со стражами порядка. Одна из мечетей оказалась на осадном положении. В ней находится около 20 раненых. Многим из них нужна срочная медицинская помощь, однако люди не могут покинуть здание из-за снайперов, укрывшихся на крышах соседних домов. Им дан приказ стрелять на поражение, это сообщает телеканал Аль-Джазира. В воскресенье в ряде городов прошли похороны манифестантов, погибших от рук правительственных военных. Мирные шествия переросли в многотысячные акции протеста. Демонстрации с требованием политических реформ и отставки против нынешнего руководства страны не прекращаются в Сирии уже месяц. Правозащитники утверждают, что за время 5-недельных беспорядков во многих сирийских городах погибли не менее 350 сирийцев, причем треть из них за последние 3 дня. Внутренняя политика Дамаска на первых полосах сегодняшних российских газет. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Что пишут газеты? Удастся ли президенту Башару Асаду справиться с ситуацией?
Эксперты сегодня напоминают, что в отличие ситуации в Сирии от других арабских революций, в том, что как раз режим Асада абсолютно легитимен, поэтому у него есть шансы на более успешный выход из этой ситуации. О том, что пишет по этому поводу газета, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Волнение в Сирии разжигают либо спецслужбы, либо провокаторы. «Известия» публикуют статью «Похороны оппозиции», в которой пишут, что выступления противников режима продолжают жестоко подавляться. Однако эксперты не уверены, что в этом стоит винить власть. В кровавую пятницу, через день после отмены чрезвычайного положения, в разных городах были убиты более 100 человек. Их похороны обернулись новой трагедией, снайперы открыли огонь по безоружной траурной процессии. В то же время сообщается, что в ночь на воскресенье начались аресты оппозиционеров и правозащитников. Якобы полицейские врывались в дома и уводили людей в неизвестном направлении. В то же время, по данным «Известий», президент Башар Асад продолжает идти на уступки оппонентам. Именно поэтому некоторые эксперты считают расстрелы делом рук провокаторов, которые стремятся любым путем компрометировать режим. Сообщения о том, что власти стреляли в похоронную процессию, были и раньше. Но трудно предположить, что Асад способен отдавать такие приказы против демонстрантов, убежден завсектором арабских исследований Института востоковедения РАН Александр Филоник. Стрельба по людям могла быть провокацией. Власти утверждают, что в страну просочилось немало братьев-мусульман. Возможно, они хотят установить в Сирии исламское правление. Асад же готов к реформам. Он, конечно, будет отстаивать свое право на власть, но в этом его поддерживает большинство народа. Режим, по словам эксперта, абсолютно легитимный. Но президент Йемена согласовал с Западом условия своей отставки. Подробности в российской газете. Как пишет издание, Абдалла Салех правильно сделал, решив потянуть время. В отношении Йемена мировое сообщество проявило редкую сдержанность. Даже публичное возмущение фактами расстрелов демонстраций не превышало предельно допустимого уровня, за которым диалог с официальным режимом стал бы невозможным. Салеху повезло. Удержав под контролем армию, он добился приемлемых условий для своего ухода. И уже с ними согласился. Новая дорожная карта для Йемена – это компромисс. Президент теряет свой пост, но не сразу, а только через 30 дней после формирования правительства. Кабинет возглавит представитель оппозиции, но правящая партия получит в нем половину кресел. На время подготовки новых президентских выборов Салех передаст свои полномочия вице-президенту, а сам вместе с семьей и с подвижниками получит иммунитет от судебного преследования. Как отнестись к этому документу оппозиции на момент написания статьи в РГ оставалось неясным. Между тем, добавляет газета, полученный иммунитет даст Салеху возможность самому решать, где сесть. В то же время любое промедление с его уходом в отставку может спровоцировать новую гражданскую войну, когда южные элиты захотят использовать ситуацию для создания своего государства. Тогда на оружных картах все участникам переговорного процесса надолго придется забыть. Россия тем временем договаривается с Триполи. Как сообщает независимая газета, Москва не намерена пассивно наблюдать за продолжением боевых действий в Ливии. Наша страна предложила свои услуги в урегулировании конфликта. Ливийский премьер, по данным издания, обсуждал с главой российского МИДа вопрос о прекращении огня в стране. Российский министр внес конкретное предложение. Москва могла бы направить в Ливию своих наблюдателей для мониторинга прекращения огня и достижения мирного урегулирования. Эта позиция России доведена до сведения ООН. Направление российских наблюдателей в Ливию в нынешних условиях независимая считает маловероятным. Триполи неоднократно призывал к прекращению огня, но сложить оружие не хотят мятежники, которые обвиняют правительство Каддафи в том, что его обещания не подкрепляются делами. По-боевому пока настроены и участники коалиции, которые, похоже, не желают реализации мирной инициативы Африканского Союза. За минувшую неделю Франция увеличила число вылетов в Ливии до 41. Ранее французы ограничивались в среднем 30 ударами с воздуха в неделю. В свою очередь, американцы впервые бросили в бой в Ливии свои беспилотники. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
«Голос России». Радио большой страны.
Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня совещание о перспективах инновационного центра «Сколково». Совместное заседание комиссии при главе государства по модернизации вместе с попечительским советом фонда пройдет в новом московском IT-центре Digital Octobo. На нем, по словам помощника президента Аркадия Дворковича, предстоит подвести итоги работы, обсудить уже запущенные проекты и взаимодействие подмосковного центра с другими организациями в России и за рубежом. На совещании речь пойдет и об архитектурном проекте комплекса, который был недавно выбран на конкурсной основе. Ну а накануне главный управляющий директор инновационного центра «Сколково» Стивен Гайгер, заработавший репутацию одного из самых закрытых топ-менеджеров в секторе инноваций, публично и эмоционально заявил журналистам, что выполнит свои обязательства по привлечению иностранных инвестиций, которые должны составить треть финансовых вливаний в проект «Сколково». Инновационный центр «Сколково», который создается в Подмосковье, должен стать крупнейшим испытательным полигоном новой российской экономической политики. Здесь будут созданы особые условия для исследований и разработок в области ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных и энергоэффективных технологий. Стивен Лоуренс Гайгер, главный управляющий директор инновационного центра «Сколково», прежде занимался привлечением международных компаний в Кремниевую долину арабского мира, эко-города Маздар-Сити, которые возводятся в Абу-Даби по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Сегодня основное поле его деятельности – российский инновационный центр «Сколково», который, по его убеждению, вскоре станет главным научным центром России. По мнению Стивена Гайгера, в России есть все необходимое для реализации этого масштабного государственного проекта. В области финансирования масштабного проекта главное бремя ляжет на государство, но, по словам Гайгера, он, как главный управляющий директор центра «Сколково», обязан выполнить свои обязательства по привлечению в проект иностранных инвестиций, которые должны составить треть финансовых вливаний в проект. Помощник президента России Аркадий Дворкович уверен, что «Сколково» получит поддержку и от российских финансовых структур. По его мнению, инновационный центр будет сотрудничать не только с Роснано, российской венчурной компанией «Вебом», но и с фондом прямых инвестиций, который планируется создать как дочернее предприятие «Веба», капитал которого сформируют за счет средств федерального бюджета. Целевой объем суверенного фонда составит 10 миллиардов долларов. С инициативой его создания президент России Дмитрий Медведев выступил в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Своего любимого директора школы теперь можно выбрать в интернете. На сайте конкурса «Директор школы 2011» стартовало голосование в одноименной номинации. Она дополнительная и введена для того, чтобы оценить работу директора смогли ученики, их родители и педагоги. На голосование отводится полгода. Результаты конкурса станут известны 1 октября. Подробности у Максима Измайлова.
«Наш директор самый лучший». Эти простые и искренние слова первоклассника лучше всего характеризуют конкурс «Директор школы 2011». Он призван выявить лучшего школьного руководителя России, а также изучить лучшие достижения директоров и предложить использовать их во всех общеобразовательных учреждениях России. Участники должны были предоставить организаторам эссе, в котором описывали свой педагогический и управленческий опыт. Осуществить обмен таким опытом – одна из главных задач конкурса. Он организовывался не как соревнование учебных заведений, для нас важнее люди и их истории, говорит председатель жюри конкурса «Директор школы 2011», главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Конкурс учебного заведения – это очень часто сводится к конкурсу ресурсов. Ну, кому-то повезло и находится в том месте, где этих ресурсов больше, кому-то повезло меньше. Задача конкурса – выделение директоров, которые умеют решать кризисные, критически важные для школы проблемы. Ну, во-первых, сначала эти проблемы определить, потому что у школы огромное количество проблем. Но среди них есть, безусловно, какая-то, которая может остановить развитие организации, решение которой может продвинуть организацию далеко вперед.
Как отмечает Константин Ушаков, другого конкурса среди директоров школ с антикризисной направленностью нет. Такой подход позволяет сделать его очень неформальным. Директора могут напрямую посылать заявки на конкурс организаторам, и зачастую в адрес конкурса приходят очень откровенные письма. Охват конкурса очень широк. В нем участвуют и обычные директора школ, и руководители кадетских корпусов, православных гимназий, и даже школ для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Вот, например, что пишет участница, директор одной из школ Томской области. «После распределения супруга вся наша семья, я, муж и наша маленькая дочка оказались в одном из прекрасных мест Томского района. Из 1988 года я стала учителем математики. Школа располагалась в деревянном здании. В каждом классе были печи, которые топились дровами. Для меня это было в диковинку. Но теперь мы с такой теплотой вспоминаем наши дни в старой маленькой восьмилетней школе. И сегодня, спустя 20 лет, наша школа такая же красивая, светлая и уютная». А вот письмо директора вечерней школы при исправительной колонии. «Я работаю там, где не встретишь детских любознательных глаз, где не звучат звонкие голоса и задорный смех на школьных переменах, там, где царит совершенно другая атмосфера. Там нет детей, а есть взрослые ученики с выражением лиц и манерой общаться, отличными от тех, что меня окружает в обычной жизни. Каждый мой будний день разделен на здесь и там. Там наступает тогда, когда я прохожу через КПП и оказываюсь по другую сторону забора, в другом мире. Мире, полном непредсказуемости, нестандартных ситуаций, требующих неординарных решений». Конкурс оказался настолько популярным, что некоторые органы управления образованием стали проводить местные этапы соревнования. Они стали как бы фильтром для всероссийского конкурса. Поэтому в этом году общее число заявок стало несколько меньше по количеству. Но, конечно же, не по качеству, говорит Константин Ушаков. Кроме основной номинации, которую оценивает профессиональный жюри, у конкурса есть дополнительная, народная номинация. Она называется «Любимый директор». Ученики и их родители могут сами проголосовать за своего любимого директора, указав собственный адрес электронной почты. Подробнее о номинации рассказывает Константин Ушаков.
Это общественная поддержка руководителя. Мы постарались сделать так, чтобы в этом году даже школы с малым количеством учеников могли быть успешными в этой номинации, потому что результат по этой номинации зависит не только просто от количества голосов, но еще зависит от количества учеников в школе и количества учителей. Там есть некоторая формула, в соответствии с которой шансы крупных и малых школ более или менее уравниваются в этом отношении.
Участие в номинации является добровольным, поэтому конкурсанты в некоторой степени сами определяют судьбу приза симпатий. Как говорит Константин Ушаков, в прошлом году сайт конкурса был перегружен из-за многочисленных хакерских атак. Участники хотели любым образом доказать, что их директор вне конкуренции. И хотя совершать кибератаки, конечно же, нехорошо, но это отчасти говорит о высокой компьютерной грамотности учащихся, заявил Константин Ушаков. В этом году сайт защищен гораздо лучше, и организаторы призывают к честному голосованию. Ведь любимый директора выбирают прежде всего сердцем. Максим Измайлов, «Голос России».
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск, у микрофона Ирина Додонова.
На юге Афганистана из тюрьмы бежали почти 500 заключенных. По предварительным данным, они воспользовались подземным туннелем. Другие подробности не сообщаются. Известно лишь, что среди бежавших талибы, причастные к убийствам представителей властей и нападениям на военнослужащих международного контингента, ведется поиск беглецов. Уровень радиации в обломках бетона вблизи третьего реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» достигает 900 миллизивертов в час. При этом норма является от 0,5 до 0,2 микрозивертов. Специалисты заявили, что наибольшую опасность представляют обломки зданий тех энергоблоков, мощные взрывы водорода, на которых происходили в первые дни после аварии. Для уборки радиоактивных кусков бетона Министерство обороны Японии уже задействовало 2 танка. Продолжаются работы по охлаждению внутренних частей проблемных реакторов станции и откачка высокорадиоактивной воды из дренажной системы АЭС. Начальники штабов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества на совещании в Китае подведут итоги военного сотрудничества за 10 лет существования организации. Участники встречи также обсудят актуальные вопросы обеспечения национальной и международной безопасности, поддержания мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Россию на встрече представляет начальник генштаба, первый замминистра обороны Николай Макаров. В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Монголия, Индия, Иран и Пакистан. В крупных городах Марокко прошли мирные манифестации. Их участники потребовали от властей скорейшего проведения реформ в политической и социально-экономической областях, в том числе принятия мер по сдерживанию цен и борьбе с безработицей и коррупцией. Массовые митинги проходят в крупных городах Марокко с конца февраля каждую неделю. Курс доллара 27 рублей 94 копейки, курс евро 40 рублей 75 копеек. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 25 апреля 2011 года. Отправимся на Туманный Альбион. В этот день, в 1599 году, родился выдающийся военачальник и государственный деятель, человек, которого Энгельс окрестил Робеспьером и Наполеоном английской революции, Оливер Кромвель. А Виктор Гюго отзывался о нашем герое так: «Британия приобрела первенство в Европе, а он заставил трепетать весь континент, диктовал мир, объявлял войну». Один только закованный в латы полк протектора внушал Европе больший ужас, чем целая армия. Прокатимся по Европе и окажемся в Италии. В этот день, в 1874 году, там родился радиотехник, маркиз, нобелевский лауреат 1909 года Гульельмо Маркони. На родине его считают изобретателем радио. В России же отдают венок победителя Попову. Споры не утихают до сих пор. Но то, что итальянец больше преуспел в рекламе своего ноу-хау – факт. Летом 1896 года Маркони продемонстрировал работу беспроводного телеграфа сотрудникам телеграфного ведомства Великобритании, представителям армии и адмиралтейства. И если о работе Попова практически ничего не было известно, то об изобретении Маркони трубили все западные СМИ. Не будем спорить, а лучше откроем книгу. Тем более, что в этот день, в 1719 году, в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Первая книга о Робинзоне дала начало классическому английскому роману. Ее нередко называют первым подлинным романом на английском языке. Роман Дефо стал литературной сенсацией, и, разумеется, ему подражали. Только в Германии за 40 лет было издано не менее 40 «Робинзонат». Тем временем в России в этот день, в 1883 году, родился легендарный командарм Первой конной, маршал и трижды герой Советского Союза Семен Буденный. Помимо мастерского владения тактикой боя, он виртуозно играл на баяне, обладал хорошим слухом, часто играл барыню самому Сталину. Остались даже раритетные записи, где можно услышать баян в руках Буденного. Наша следующая героиня тоже играет. Правда, роли. В этот день, в 1969 году, родилась голливудская актриса Рене Зельвегер. Звезда комедийных мелодрам о похождениях Бриджит Джонс уже трижды выдвигалась на премию «Оскар» за главную роль. Но золотую статуэтку удалось отхватить в 2004 году за роль второго плана в фильме «Холодная гора». Что ж, пожелаем Рене творческих успехов. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
В Подмосковье в пансионате «Лесные дали» открылось главное мероприятие российского интернета «Риф плюс Кип». Оно объединило российский интернет-форум и конференцию «Интернет и бизнес». Это площадка, на которой в течение трех дней встречаются специалисты всех уровней, от генеральных директоров до обычных программистов. Организатором конференции стала Российская ассоциация электронных коммуникаций. С организаторами и партнерами выступили компании российской интернет-отрасли. Стратегический партнер мероприятия – компания «Ростелеком». По традиции, на территории пансионата в дни проведения конференции проходит выставка, на которой представлены стенды российских компаний из отрасли высоких технологий. В этом году экспонентами стали более 40 игроков рынка. Как заведено на Риф плюс Кип, в рамках конференции проходит множество внепрограммных мероприятий, организаторами которых выступают компании и партнеры конференции. Заявки на участие в форуме в этом году подали более 7 тысяч человек. Обсуждаются самые острые и насущные проблемы Рунета. Один из главных – проблема авторского права в сети. Провайдеры – это посредники, которые должны нести ответственность, но в тот момент, когда доказано, что они являются площадкой, через которую распространяется незаконная информация. В целом, те правонарушения, которые прописаны в других наших законах, которые доказаны судом, должны пресекаться, виновные должны наказываться. Но это не является спецификой интернета, заявил Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рунет за свои 17 лет существования впечатляюще вырос. На сегодня В сегодняшний день сетью пользуются более 60 миллионов россиян. Многие используют мобильный интернет. И еще одна интересная тенденция. Почти в два раза увеличился интерес к информационным порталам. При составлении программы устроители Риф плюс Кип решили повторить прошлогоднюю практику. Ранее список тем для обсуждения определял программный комитет, но с прошлого года за ним оставили формирование только 1/3 программы. Оставшиеся 2/3 формируются на основании пожеланий самих участников, которые могут заявить ту или иную тему и проголосовать на сайте за понравившиеся предложения. Подробнее о том, как проходит Риф плюс Кип, «Голосу России» рассказал один из организаторов конференции, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
Основная изюминка и отличие заключается в том, что мы сильно расширились в плане площадок, в плане самой программы, тем охватываемых и даже госприсутствия, которое, тем не менее, никак не конфликтует с присутствием бизнеса на мероприятии. И Б, как это ни парадоксально, мы сузили аудиторию. Мы вычленили только ту аудиторию, которая действительно интересуется вопросами и приходит не просто так поглазеть, погулять, потусоваться, а именно приходит за знаниями, за контактами, за бизнес-контактами. Я нахожусь в самой сердцевине организационного комитета, и, естественно, для меня является самым ярким то, что, наверное, является организационными моментами какими-то. Участникам гораздо проще судить о том, что является ярким со стороны. Поэтому для меня самым ярким все равно стало в плане, наверное, какого-то, такого стресса, но с позитивным окрасом открытие самого мероприятия. Как правило, это самый торжественный, самый сложный момент, когда приезжают люди, сначала кажется, что их мало, потом кажется, что их очень много и непонятно, куда они поместятся. И вот оно, открытие, которое затягивается, потому что VIP-гости приезжают позже. Мне пришлось выйти на сцену вместо Александра Плющева, который не смог прорваться сквозь пробки. Он должен был вести открытие, пришлось вести мне. Плюс я читал главный пленарный доклад о состоянии развития интернет-отрасли с цифрами, показывающими динамику роста различных сегментов. И вот это вот все вместе, конечно, явилось достаточно серьезным таким организационным стрессом, но с позитивным выхлопом, потому что все хорошо получилось. И я уверен, что и народу понравилось, который все это смотрел через онлайн и слушал в зале. И в результате для меня был полезный опыт. Я считаю, что пользователи могут оценивать работу Рифа, Киба и его полезность своими высказываниями в Твиттере, лично нам, организаторам, общаясь друг с другом. А вот как бы впервые прозвучала какая-то оценка со стороны госструктур в лице министра связи массовых коммуникаций Игоря Щеголева. Он буквально дословно заявил, что это мероприятие превратилось из площадки для обмена опытом в главный форум, где вырабатываются пути развития интернет-отрасли на ближайшие годы. Тяжело судить, насколько эта оценка правильная, насколько она отражает саму суть форума. Я считаю, что здесь есть ряд других моментов, которые важны для разных аудиторий. Кому-то действительно хочется просто увидеть знакомых, с которыми они встречаются раз в год. Кому-то хочется въехать вообще в эту тему, потому что очень много представителей офлайнового бизнеса, которые хотят пощупать интернет изнутри, навести контакты, посмотреть на будущих подрядчиков и партнеров. Кому-то нужно обменяться опытом со специалистами своего уровня, а кому-то нужно решить бизнес-задачи на выставке благодаря заключению контрактов, благодаря договоренностям с какими-то своими коллегами. Поэтому для разных аудиторий разные задачи решаются на Рифакибе. В этом его прелесть, в этом его широкомасштабность, такая вот массовость. Но вот еще раз хотелось бы сказать, что оценка из уст министра, прозвучавшая, она достаточно лестная. Она показывает, что государство признает эту площадку как основную, на которой вырабатываются все пути развития интернет-отрасли, делаются оценки и вырабатываются тренды. Всегда, что называется, не вредно помечтать. Нам очень хочется, если говорить про первый аспект организационный, нам очень хочется расти не только по количеству, скажем там, аудитории, залов, тем обсуждаемых, но и по их качеству, что, к сожалению, не совсем возможно в рамках данной площадки. Я считаю, что мы исчерпали ее возможности полностью, придумав совершенно немыслимые какие-то организационные, технические, логистические шаги. И непонятно, куда дальше расти. А ведь аудитория и интерес к мероприятию растет, соответственно, и самому мероприятию нужно расти. Это первое. Второе, то, что касается контента, очень радует то, что в этом году на мероприятие обратили внимание провайдеры, которые традиционно были на рифах прошлых лет, 15-10 лет назад, и у которых была пауза в общении с Рифакибом последние 3-5 лет. В этом году они обратили опять внимание на мероприятие, причем на самом высоком уровне. Были представители и Вымпелкома, и МТС, и Связинвеста, и Ростелекома. Ростелеком даже выступил стратегическим партнером, что вообще не бывалое достижение для нас. И вот их интерфейс с контент, с поставщиками, с контент-провайдерами, я считаю, что если на этой площадке будет происходить именно такое слияние, это будет супер, потому что в других местах они просто не встречаются. У провайдеров свои мероприятия, у контентщиков свои мероприятия. Это вот второе направление. Ну и третье направление, которое, наверное, хотелось бы в следующем году реализовать, это максимальная, скажем так, виртуализация того, что можно сделать в онлайне, и максимальная автоматизация всех процессов, связанных с подготовкой программы, с отображением программы, с обеспечением людей всеми интерактивными сервисами, которые только возможны.
Но не официозом единым жив российский интернет-форум. О своих впечатлениях от РИФа рассказывает один из ветеранов Рунета Тигран Закаян, генеральный директор компании ООО «Logix Telecom».
Мне вообще-то странно слышать, что тусовка единомышленников, которая ездит в это место по традиции, это бесполезно или плохо, или не нужно. Да, российский интернет-форум – это событие. Событие, которое случается раз в году. Событие, которое, ну, достаточно в серьезной степени, достаточно многих людей объединяет в одном месте. Люди, которые приезжают сюда уже много лет ежегодно. И здесь они встречаются, здесь они пересекаются, здесь они обмениваются мнениями. Собственно говоря, что такое интернет? Это устройство для обмена информацией. Российский интернет-форум – это тоже место, где люди обмениваются информацией, эмоциями, там, впечатлениями, мнениями и так далее. Российский интернет-форум нужен, он необходим, и он будет. Но при всем при том, я бы предположил, что некоторые тренды, которые возникали в российском интернете за последние года 3-4, ну, если они не были заложены на рифе, так они на рифе прозвучали впервые.
А теперь новости интернета. ВКонтакте и Одноклассники не объединятся. Информация относительно намерений группы компании Mail.ru объединить соцсети ВКонтакте и Одноклассники, опубликованные в РБК, не вполне соответствует действительности. Об этом заявили газете РУ в пресс-службе компании Mail.ru. Ранее сообщалось, что глава этой компании Дмитрий Гришин настаивает на слиянии двух популярных сайтов. Дмитрий Гришин ни публично, ни в приватной беседе с журналистом не говорил о потенциальном объединении активов, равно как и не называл никаких конкретных имен активов, сказали в пресс-службе интернет-группы. Отвечая на публичный вопрос журналистов, журналистов, заинтересована ли Mail.ru Group в получении контроля над ВКонтакте, Гришин сказал, что это было бы стратегически правильно с точки зрения конкуренции российских интернет-компаний с международными глобальными игроками, пояснили в Mail.ru. Будет ли это, когда, как и в каком виде, это вопрос договоренности акционеров между собой. Договоримся или нет, покажет время, сказал Гришин. Судный день или день восстания роботов против человечества активно обсуждается в интернете. По сюжету одного из фильмов о Терминаторе, искусственный разум Skynet 19 апреля 2011 года принял решение уничтожить человеческую расу, а 21 апреля инициировал ядерное нападение стран друг на друга и начал создавать роботов, уничтожающих уцелевших людей. Поклонникам Терминатора о памятной дате напомнил создатель фильма Джеймс Кэмерон в своем микроблоге Twitter. Skynet должен был заработать сегодня ночью. Однако не стоит бояться нападения роботов, куда страшнее угроза глобального потепления, написал он. Пользователи тут же начали активно обсуждать войну с роботами. От фильма к фильму дата судного дня смещается. Если в первом фильме Skynet должен был начать нападение 29 августа 1997 года, то во второй части дата переносится на 25 июля 2004 года. В третьем фильме говорится, что атака начнется в 2005 году, но точное число не называется. Дата 21 апреля 2011 года была впервые названа в сериале «Терминатор. Хроники Сары Коннор». Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте голосроссии.рувр.ру. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. В прошлые выходные многие православные принесли домой вербу и украсили ею иконы. Русская православная церковь отпраздновала вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье, праздник, предшествующий Пасхе. Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи. В это время христиане отмечают вход Господень в Иерусалим. Правда, некоторые исследователи христианства говорят о том, что часть населения Иудеи видели в Иисусе не столько духовного, сколько политического спасителя. Иудея в ту пору находилась под гнетом римской власти, и евреи жаждали освободиться от нее. Известие о человеке, который умеет поднимать мертвых и может пятью хлебами накормить тысячи человек, шло далеко впереди Христа. А к тому времени Иисус успел совершить немало чудес, таких как воскрешение Лазаря или как создание трапезы для 5000 человек, собравшихся послушать Нагорную проповедь. Жители Иерусалима чувствовали, что к ним идет кто-то, обладающий сверхъестественной силой, и, конечно, надеялись на то, что он окажется не только духовным пастырем, но и решит их житейские проблемы. Иисус же шел с мирной проповедью, а не воевать с властью. Именно поэтому он въехал в город на осле, домашним животным, а не на коне, как завоеватель. Сам он знал, чем закончится его поездка в Иерусалим. Он знал, что его ждет смерть во искупление грехов человечества, в том числе первородного греха, когда первые люди ослушались воли Бога и тем самым закрыли себе доступ в рай. И для христиан этот день – очередное напоминание о жертвенности и смирении Господа. Это с одной стороны. А с другой – название Иерусалим периодически используется и для обозначения рая или града небесного. Так что въезд Христа в Иерусалим – это еще и символ входа Сына Земного в Царство Божие. И в память об этом в южных странах прихожане идут в церковь с пальмовыми ветвями и цветами, а в северных – с вербой, потому что на севере весна начинается много позже, все деревья стоят голые, и только верба успевает расцвести серебристыми сережками. Вербное воскресенье, предпасхальный пост, который называют Великим постом, становится легче. Великий пост длится более 40 дней. В этот период верующие, чтущие традиции, стараются воздерживаться от увеселений, а также от скоромной пищи – мяса, рыбы, алкоголя, кисломолочных продуктов, молока, творога, сыра и так далее. Смысл поста в дисциплине, с помощью которой совершенствуется дух верующего. В вербное воскресенье делается небольшое послабление – можно есть рыбу. Да и увеселения, если вдуматься, тоже присутствовали. Накануне вербного воскресенья когда-то на Руси разворачивались вербные базары. Там продавалась верба, связанная пучками. К каждому пучку привязывали бумажное украшение в виде ангела. Его называли вербный херувим. Кроме того, торговцы предлагали и другие игрушки, книжки и сладости. Поэтому такие базары особенно любила детвора.
Анатомия суеверий.
Праздник Пасхи, который и православные, и католики отметят в грядущее воскресенье, пожалуй, главный в христианстве. Это день, когда Господь после мучительной казни воскрес и вознесся на небеса, обещав спасение тем, кто внемлет Его Слову. В Новом Завете говорится, что когда на третий день после казни женщины, среди которых была Мария Магдалина, пришли к могиле Иисуса, они не нашли тела. И тогда Мария поверила, что Господь воскрес. Римские власти стали говорить, что тело украли последователи Иисуса. Те, в том числе и апостолы, не спешили поверить в благую весть, и понятно почему. Для них распятие Господа стало крушением всех надежд. Тот, кто казался всесильным, позволил себя убить. И на что тогда надеяться, кому верить? Однако в течение 40 дней после казни Иисус являлся апостолом, и те уверовали. Правда, поначалу они решили, что перед ними дух Христа, но тот, чтобы доказать свое телесное воскресение, вкушал пищу и даже позволил апостолу Фоме прикоснуться к ранам, оставшимся от копий и гвоздей. Для христианства легенда о воскресении – это некрасивая метафора о победе духа над смертью, но правдивая история о полной, в том числе и физической, победе над тленом. Это один из основных догматов этой религии. Смерть пугает. И даже в самые тяжелые моменты, когда жизнь кажется абсолютно невыносимой, то, что по ту сторону жизни, может страшить гораздо больше, чем любые земные беды. Мы не можем даже представить себе то, что по ту сторону. Исчезнем ли мы совсем? Или, может, загробная жизнь действительно есть? И если да, то какая? Будет ли она похожа на земную? Или потечет по другим законам? Будет ли у нас тело? Или мы станем бестелесными духами? Эти вопросы не могут не волновать, потому что смерть впереди у каждого из нас. Хотим мы того или нет? Преодолеть смерть и обрести загробную жизнь, в которой можно жить без страданий, и увидеть тех, кого мы потеряли, это рай и настоящая победа. Эту победу обещают любому верующему, неважно, какой он национальности и что сделал в прошлом, даже если за спиной остались ужасные вещи. Об этом повествует другое предание о двух разбойниках, которых казнили одновременно с Иисусом. Один из них так и не поверил в спасение, а другой сказал, что верует. И тогда Христос ответил ему: «Сегодня же будешь со мною в раю». Таким образом, тот стал первым, кто вошел в Царствие Божие после смерти. До того момента, с самого изгнания Адама и Евы, доступ в рай людям был закрыт. Исключение составили праведники Енох и Илия, которых взяли на небо живыми. И это важный момент. Убийца и грабитель стал первым смертным, вошедшим в рай, потому что он поверил в Христа, не видя ни одного из его чудес. Поверил тогда, когда тот был слаб, беспомощен и умирал у него на глазах. Эта вера сотворила чудо, изменив душу грешника и сделав небо доступным для него. Небо, доступное и обещанное каждому – вот один из главных принципов христианства и праздника Пасхи, что и делает его таким значимым. Пасху, как важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно проводится на сам праздник и в течение всей следующей недели. Храмы освещаются благодатным огнем, и все верующие зажигают от него свои свечи и стараются унести горящую свечу домой, осветить родные стены. Если свечу удается донести не погасшей, от нее зажигается лампада, свет которой стараются поддерживать в течение года. Благодатный огонь символизирует свет Божий. Он доставляется из Иерусалима, где выносится на специальном богослужении накануне православной Пасхи в храме Воскресения Христова. В настоящее время церемония совместно проводится Иерусалимской православной церковью и Иерусалимским патриархатом Армянской апостольской церкви. В ней также принимают участие Коптская и Сирийская православные церкви. Многие верят в то, что огонь действительно сходит с небес. За этим в прямом эфире наблюдают телезрители в Греции, России, Армении, Грузии, на Кипре, в Ливане и других православных странах, а также в Египте. Кроме того, в Россию, Грецию, Украину, Сербию, Грузию, Молдову и Болгарию благодатный огонь доставляют каждый год специальными авиарейсами. По прилету его встречают государственные и церковные лидеры. До революции в России была еще одна традиция, связанная с огнем. Около храма разжигали большой костер. Он тоже символизировал свет и обновление, а также давал возможность согреться прихожанам, если Пасха случалась холодной. Кстати, в некоторых западных странах такие костры зажигаются до сих пор. Начиная с пасхальной ночи и последующие 40 дней, принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами «Христос воскресе, воистину воскресе», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идет с апостольских времен. В послании к римлянам апостола Павла сказано: «Приветствуйте друг друга с целованием святым». но и отдельное слово о пасхальной трапезе. В течение всей Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи. Кулич – это дрожжевое сдобное изделие, в которое перед выпечкой кладется много масла, яиц и молока. Часто хозяйки, конечно, те, которые пекут сами. Некоторые покупают кулич в магазине, но это все-таки не то. Так вот, те, кто берется за такое долгое и трудоемкое дело, как печенье куличей, добавляют в тесто цукаты и орехи, а сверху готовый кулич покрывают глазурью или посыпают сахарной пудрой, а иногда и то, и другое. В общем, он получается абсолютно нескоромным и очень-очень вкусным. Поэтому на Пасху куличи с удовольствием едят все, даже те, кто причисляет себя к атеистам. Даже в те времена, когда в России правила советская власть, а религия подвергалась гонениям, люди продолжали печь и есть куличи. И тогда советская пищевая промышленность сдалась, начала выпускать в продажу так называемый «кекс весенний», который представлял собой не что иное, как аналог кулича.
Анатомия суеверий.
Кулич, как правило, стараются выпекать цилиндрической формы, чтобы он получился высоким. Это традиция, о происхождении которой многие не задумываются. Ее объяснение таково. Высокая форма кулича как бы отсылает нас к церковному артосу. Артос – большой хлеб с изображением креста с терновым венком, в знак победы Христа над смертью. Это один из древнейших символов воскресения. Так апостолы, собираясь за трапезой, оставляли в середине одно место пустым и клали рядом хлеб, предназначавшийся Христу. Хлеб этот был пресный и сухой, его еще называют маца или опреснок. В дни празднования Пасхи артос обносят с крестным ходом вокруг храма и оставляют на особом столе, по примеру апостолов, а в субботу Светлой Седмицы после благословения раздают верующим. Кулич – домашний эквивалент артоса. Для его приготовления используются дрожжи, которые заменяют опресноки из Ветхого Завета. И в этой рецептуре тоже заключена определенная символика, говорящая о том, что дрожжевой кулич – это переход от Ветхого Завета к Новому. Другая традиционная еда – творожная пасха и яйца, которые принято красить и украшать росписью или, на худой конец, наклейками, которые продаются в любом киоске. Яйца, как символ нового рождения, принято дарить друг другу, а в деревнях была еще и игра – катание яиц с горы. Под горкой ставились какие-либо призы, и надо было